Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем обсуждать самые главные и последние актуальные события. Пожалуйста, подключайтесь, чтобы принимать участие в нашем эфире. Координаты смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит и Москобот», прямой эфир 495-7373-94.8. На движение посмотрим. По-прежнему трехбальные пробки в Москве. Ничего в это время суток не меняется, но пробки эти сконцентрированы примерно в одном месте. Например, серьезное затруднение сейчас между Осташковским шоссе, внутренняя сторона, и Ярославским шоссе на МКАДе. Пробка, потому что на пересечении МКАДа и Ярославки здесь ДТП. И, кстати, внешняя сторона Лосиного острова тоже очень туго подъезжает к Ярославке. Внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой тоже простаивает. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение от Ленинградского проспекта по внутренней стороне до Рижской эстакады и в обратную сторону. И Садовое кольцо, ну, туговато везде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Блумберг написал, что Кит Келлок не приедет в Москву для обсуждения мирного плана, но поедет он в Европу. Жительница Самары отдала мошенникам 420 с лишним миллионов рублей. Похитили они деньги под предлогом защиты средств от перевода для нужд ВСУ. В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России. Об этом тоже будем говорить. И Лига безопасного интернета в 2024 году получила от россиян около миллиона обращений. Конечно, интересно узнать, а как измерить степень безопасности интернета? Каким он был и каким он стал? В «Умных парнях» у нас чрезвычайный полномочный посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль.
Поток. Успеем сказать главное.
Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлок вскоре прилетит в Европу, где будет вести консультации по украинскому конфликту. И на их основе представит президенту Дональду Трампу несколько вариантов того, как этот конфликт можно завершить, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кит Келлок будет собирать информацию и мнение должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет с 14 по 16 февраля во время визитов в европейские столицы и в Киев. В Москву он приезжать не планирует, отмечает агентство. На эти поездки подготовку вариантов для Трампа, пишет Bloomberg, может уйти несколько недель. И Келлок будет, в частности, обсуждать готовность стран Европейского Союза взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения, пишет агентство. Сами США в рамках украинского урегулирования, значит, войска в Европейский Союз направлять не собираются и намерены ограничиться другими формами поддержки этого соглашения. Политолог-американист Михаил Тильман с нами на связи. Михаил Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А можно ли считать неким давлением Вашингтона на Москву игнорирование поездки Келлогом, поездки как раз в российскую столицу, и одновременно вот этот информационный шум вокруг того, что якобы какие-то переговоры ведутся?
Да. Ну, давайте с шума все-таки начнем. Значит, во-первых, откуда вообще такая информация? То есть Bloomberg что-то пишет, да, на основании материала Bloomberg, значит, здесь что-то у нас переводят, переписывают. Ну, а Bloomberg откуда все это известно? Кто ему это сказал?
Знаете, то есть здесь это первый вопрос. Источники, как обычно.
Вот, источники, которые анонимные, которые никто не знает. Вот, Bloomberg писал, что Келлок приедет с мирным планом в Мюнхен. Да. Потом Келлок сказал, что на самом деле он никуда не поедет, уже в эфире Fox News, если, или Newsmax, я уже забыл, что это было. Да. Сейчас теперь он поедет в Мюнхен собирать информацию, собирать мнение. То есть они каждый день что-то новое рассказывают, непонятно на основании каких-то анонимных источников. Значит, в реальности, если говорить о том, что нам как бы известно из открытых источников, но не анонимных, ничего особенно толком-то и не происходит. Единственное, что признается, что более интенсивные контакты. Это действительно обе стороны признают. Это все. Угу. Далее. Приедет ли Келлок в Москву? Ну, пока он не приедет, хотя вот сегодня прошла информация, что якобы Стив Уитков в Москву прилетел.
Да, по Ближнему Востоку специалист, да.
Ну, да, но его Трамп назначил также и спецпредставителем по украинскому конфликту тоже. То есть он как бы двух ипостасях. И к тому же он действительно помог договориться о прекращении огня между Хамасом и Израилем. После этого его, собственно говоря, и назначили, значит, вот... помочь Келлогу с Украиной. То есть, значит, при этом в Кремле сказали, что контакты с ними не планируются. Ну, у Кремля. Но у каких-то других людей, которые тоже находятся в Москве, то, может быть, какие-то контакты будут, мы не знаем. То есть это происходит, однозначно происходит. Но то, что Келлог не приедет в Москву, игнорирует это давление, вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, сейчас на самом деле в Вашингтоне вообще пытаются понять, а какая же у них должна быть позиция. У них и консолидирована позиция Запада. Ее нет, ее еще не выработали. Я думаю, за этим Келлог поедет и в Мюнхен, чтобы выработать какую-то более или менее общую позицию, с которой уже можно будет разговаривать с Москвой. Москва, естественно, говорит, мы прежде всего будем говорить с Вашингтоном. Не с Киевом, не с каким-то там ЕС, а именно с Вашингтоном. Но, естественно, Трампу нужно каким-то образом учесть то, что ему скажут из Киева, и то, что ему скажут в Европе. Для этого, собственно, Келлог, наверное, отправится в Европу, и для этого Джей Ди Венс будет встречаться с Зеленским, это вице-президент США, я напомню. То есть, скорее всего, речь идет просто о попытке вырвать какую-то позицию. Вот. О давлении еще рано говорить, потому что мы же не знаем, что они хотят, какая позиция, какие у них предложения.
Ну, Трамп говорит, я хочу остановить, говорю. Видимо, войти в историю, как человек, который остановил конфликт. Ну, видимо, так.
Это, желание остановить есть. А что вы думаете, Путин не хочет остановить, правильно? Он тоже хочет остановить. Так все хотят остановить. Вопрос в том, значит, на каких условиях будет заключен этот мир. Потому что Россия говорит о мире, а не о перемирии.
Конечно, я говорю про то, что Трамп хочет себе это в личный актив записать, естественно.
Поэтому он
со своей логики смотрит и на перспективы, например, разрешения этого конфликта. Мы же говорим, мы вам в декабре 2021 года посылали список условий, которые мы считаем, они должны быть выработаны. Европейская страна говорит нет, американская страна говорила нет, и СВО началось. И в итоге возникает вопрос, а Трамп попытается продать идею просто остановки боевых действий, разграничения ПЛБС, или же вопрос безопасности Европы? Вот в чем загвоздка.
А здесь два момента я хотел бы отметить. Первый момент. Действительно, в начале эта идея как бы была, и она, может быть, до сих пор еще есть у Трампа и у его советников, у Келлога прежде всего. То есть им бы хотелось так. Это, собственно, была бы сейчас на данный момент идеальный вариант для Запада и для США, в частности, да и для Украины тоже приемлемый. То есть вот давайте заморозим конфликт по корейскому сценарию. Этот корейский сценарий они муссируют там чуть ли не с зимы 23-го года. Это уже история совсем не новая. Вот. А вот второй момент, он действительно, так сказать, очень важный, это то, что Трамп, на самом деле, его администрация, она переориентирована в внешнеполитические приоритеты. И целью Трампа сейчас является сделать так, чтобы отгрузить вот эту проблему украинскую, как он ее видит, вообще на Европу. Ой, они даже сейчас говорят, вот знаете что, европейцы, вы теперь, давайте так теперь сделаем, значит, вы покупаете побольше американского оружия для Украины. Да. Вот занимайтесь этим. Это вот ваша проблема теперь будет. Почему? Потому что для Трампа главная проблема сейчас это больше западное полушарие, вот, о чем мы слышим, по-моему, очень громко и каждый день, да? Вот, это его главная проблема. И, соответственно, он хочет то, что находится в восточном полушарии, каким-то образом, вот отгрузить европейцам, например, СВО и вот конфликт в Украине. Вот эти вопросы он хочет как бы... что называется, аутсорсингом таким заняться. Почему? Потому что уже стало нереалистичным для США заниматься всем во всем мире. На это уже силы средств. Этот момент уже прошел. Все,
но, Михаил Владимирович, а как рассматривать вариант гипотетически даже каких-то договоренностей, когда европейцы готовятся заниматься пиратством на Балтике, например?
Ну, значит, естественно, что на самом деле, это даже еще не самый важный момент. Самый важный момент заключается в том, что я глубоко убежден, что никаких договоренностей быть не может, пока не будет хотя бы даже произнесено слово, вот эта волшебная фраза, нейтральный статус Украины. Вот без этой фразы в Кремле никто садиться за стол даже не будет. Поэтому, значит, про пиратство я уже не говорю. И более того, значит, значит, вот эти меры, которые собираются принять европейцы по захвату и конфискации, значит, российских судов, которые ходят по Балтийскому морю, там, значит, естественно, это лишь будет на самом деле обострением ситуации, дальнейшим эскалацией обстановки. И более того, уже будет попахивать постепенным вовлечением Европы в этот конфликт.
Ну, может быть, как раз и в этом основная задача.
Не, в этом основная, может быть, задача Киева, но уж точно не Вашингтона. Вот. Вашингтон, главное, самому подальше от этого держаться. И у него задача, чтобы Европа несла за это ответственность. Как европейцы будут этим заниматься, это как бы их проблема. Главное, чтобы не довести дело до применения оружия массового поражения.
Понятно.
Вот что.
Спасибо.
Главное.
Да, Михаил Владимирович, я вас благодарю. Михаил Тильман был с нами, политолог, американист. Тут, кстати, было заявление Дональда Трампа. Он допустил, что Украина в какой-то день станет Россией, поэтому республика должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств. Вот какая взаимосвязь? С одной стороны, Дональд Трамп говорит, у них огромные ценности земля в плане запасов редкоземельных металлов, а также нефти и газа и других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Ну, то есть это вложение. Это были кровавые инвестиции. Вот по факту. Мы так много в вас вложили, товарищи украинцы, что теперь, соответственно, вы должны гарантировать, что эти вложения были не даром. Ну, сказали в морг, значит в морг. Вот примерно так это выглядит. Мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов, говорит он, они могут заключить сделку, могут не заключить сделку, они могут стать Россией когда-нибудь, а могут и не стать Россией когда-нибудь, говорит он в интервью Fox News. Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь, которую оказывает Вашингтон. В Кремле назвали план американского лидера коммерческим предложением. Как все-таки действительно это выглядит? То есть, по сути, с точки зрения Дональда Трампа, Украину стоит рассматривать, если действительно так, исключительно коммерческий проект, вложение в большой конфликт, в большую войну, и теперь все это должно окупиться, потому что в Зеленского вкладывались в обмен на какие-то гарантии с его стороны. Теперь он говорит про редкоземельные металлы, там про чернозем давным-давно уже говорили, но это, видимо, вещи второго характера. И он должен начать, соответственно, выплачивать дивиденды, примерно так. Какое число людей там погибнет, что там будет с инфраструктурой, в принципе, ничего не имеет значения. Ну, такой формат, видимо, Ирака или Ливии. Чисто бизнес, ничего личного.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну, а граждане России продолжают попадаться на удочку мошенников и продолжают шокировать, например, размерами средств, на которые мошенники их обманули. Жительница Самары отдала мошенникам более 420 миллионов рублей. Злоумышленники похитили деньги под предлогом защиты средств от перевода для нужд ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В публикации в телеграм-канале она рассказала, что женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о попытках несанкционированного перевода средств с банковского счета. После они убедили жительницу Самары в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на так называемый безопасный счет. Ущерб составил свыше 420 миллионов рублей. Силовики задержали трех подозреваемых в совершении мошенничества. Вопрос, конечно, деньги могут вернуть или не могут. Андрей Бархота с нами, эксперт финансового рынка. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, так как мошенничество вот этого телефонное приобрело, наверное, масштабы большой эпидемии, здесь два аспекта. Первый аспект, что делать с доверчивостью людей и вот с этими методиками, которые мошенники примеряют. А второе, это, наверное, чисто технически многоступенчатая защита, ну, что называется, от доверчивых. Защита средств денежных.
Да, безусловно. Здесь на самом деле два аспекта есть. Первый – это социально-психологические, связанные с восприятием входящих звонков, входящих посланий, информации, которую мы получаем ежедневно с внешнего мира. Здесь есть большая проблема, конечно, состоит в том, что мошенники пользуются психологической уязвимостью. они не дают достаточно времени своей жертве и фактически огораживают морем новых сведений, причем все носит чрезвычайный характер. И в этом смысле, конечно, нужно научиться пресекать все вызовы с неизвестных номеров, вот, уметь обрывать разговор, в том числе под благовидными предлогами, вот, прекращать эти разговоры. И это, на самом деле, очень тяжело научиться психологически, это большие барьеры стоят. Но, тем не менее, с учетом того, какие угрозы, какие, величина какого ущерба, так сказать, присутствует, здесь, конечно, надо действительно это пресекать на корню. То есть любой звонок с неизвестного номера должен быть немедленно прекращен под любым предлогом. В общем-то, информация проверена. Это то, что касается психологической защиты. Да, никогда не разговаривайте с незнакомцами, что называется. А второе, это, конечно, вещи, связанные с тем, что под влиянием мошенников жертвы наиболее часто либо отдают все свои сбережения, переводят в наличную форму, передают некому курьеру, который является как-то сообщником, либо оформляется фиктивный кредит на большую сумму, при этом жертва часто вообще никогда не оформляла кредит, и, в принципе, платежная способность находится на достаточно высоком уровне. Это тоже большая проблема. И здесь помогут самозапрет на кредит, который сейчас можно оформить, по-моему, если не ошибаюсь, прямо в госуслугах. И в целом, действительно, тот самый период охлаждения, когда, ну вот, собственно, требуется снять все сбережения, обратить на личную форму, необходимо сделать определенную проверку, да, проверку и дать время, чтобы сотрудник, например, банка имел возможность пообщаться с заявителем, с клиентом, ну, убедить, расспросить об обстоятельствах такого, значит, расклада. И еще дать время, потому что чем больше времени тянется технически превращение счетов в наличные, тем меньше у мошенников шансов. Потому что в их вот эту вот струю, собственно, введения в заблуждение впутываются другие лица, они способны переубедить жертву от того, чтобы передать, значит, деньги мошенникам.
Да, почему, да, кстати, вот... но, насколько я понимаю, все равно мошенники могут и выкрадывать деньги просто со счетов, такое тоже много раз происходило, но здесь интересен другой момент, то есть задействуются еще какие-то лица. Человеку нужно совершать не просто действия в виде там, того, чтобы назвать три цифры на обороте своей карты или номер счета, а ему нужно прийти в банк, снять деньги, положить их в сумку и куда-то отнести каким-то там якобы этим курьерам, или как они называются. И человек в этот момент постоянно находится, ну, фактически в бессознательном состоянии.
Да, совершенно верно. Ну, здесь, во-первых, феномен 21 века – это одиночество тотальное, да, то есть можно представить себе легко современного гражданина, горожанина, который находится просто целый день в одиночестве, у него формально есть какие-то близкие друзья, но на самом деле человек наедине сам с собой. То есть нету другой пары глаз, пары рук, которая могла бы, собственно, его вывести в состояние транса.
А особенно если транса... он никому, в принципе, не доверял, и речь идет о больших суммах, и человек еще думает, что его, наверное, все кругом хотят обмануть, там, я не знаю, родственники, друзья, партнеры по бизнесу, кто угодно. Такое тоже может
абсолютно
быть.
То есть вот введение в состояние транса происходит легко для мошенников, а вывести тоже не так просто на самом деле. И здесь, опять же, требуются, в общем, определенные ограничения по обращению с наличными деньгами. То есть, чтобы наличных было при человеке в стандартном формате не так много, как предполагалось. То есть, не сотни тысяч, не миллионы, а более такая, ну, условно говоря, максимально сумма трат за, в среднем за день. Да, в наличной форме, не больше, вот, чтобы были действительно еще наказания за вот превышение обращения с наличными. Кстати, предприятия сейчас такие ограничения имеют, то есть в наличной форме там нельзя иметь огромное количество денег. Вот. И, конечно, при каких-то неявных, неочевидных пожеланиях клиента, например, все обратить наличные, сотрудник банка должен, конечно, проверять обстоятельства и мотивацию. Да, вот ни с того ни с сего решил снять все деньги со счетов.
А как можно было, вот правда, без мониторинга банка снять 420 миллионов кэшем? Вот как так?
Ну, здесь, на самом деле, технически это возможно, потому что 420 миллионов – это привилегированный клиент, высокообеспеченный. И в данном случае у банка действует правило, значит, вот тот, кто заказывает, тот, кто оплачивает музыку, значит, вот ее получает. То есть здесь прямо даже без проверки все происходит, практически моментально. Вот, поэтому действительно, ну, привилегированный клиент пришел, значит, вот сообщил. Единственная проблема, конечно, в том, что у банка сейчас таких сумм просто в наличной форме и не бывает. Вот, и здесь только повезло еще. Возможно, мошенники даже прорабатывали схему, чтобы банк мог максимально быстро это выдать. Вот. Но, тем не менее, такие вещи надо проверять и ограничивать нахождение в наличном обороте таких сумм на одно лицо. Вот. Поскольку сейчас таких ограничений нет, мошенники, конечно, успешно пользуются этим.
Но, получается, Андрей Валерьевич, остается все равно открытым вопрос, каким образом побороть вот эту эпидемию. Потому что, с одной стороны, мы имеем дело с очень доверчивыми людьми, которых легко, оказывается, в примитивной технике программирования там, запутать, запугать, все что угодно. А другое дело, это чисто технический вопрос, какая-то, может быть, в банке многоступенчатая защита. Хотя, если банки будут закручивать гайки, тут же прилетят другие люди и будут говорить, как это так, все должно быть гораздо свободнее, а вы тут дополнительные какие-то, там, сделка горит, а вы дополнительные условия ставите.
Это правда, но обратите внимание, одно дело покупка квартиры, да. Там первоначальный взнос по ипотеке 20%, естественно, это может быть 2, может быть 3 миллиона даже рублей. То есть есть какой-то предмет сделки, то есть, понятно, есть материальная вещественная основа. А другое дело, значит, законопослушный гражданин с того ни с чего снимает все деньги со счета, несет и этот чемодан денег несет по улице. Понятно. То есть здесь, конечно, есть и рациональность, и непредсказуемость мотива, которые необходимо просто либо блокировать, либо охлаждать, либо проверять. Ну, в общем, вести тот самый период охлаждения для сбережения, не для кредитов, а для сбережения. Понятно. Чтобы наличные деньги просто так не ходили по улице.
Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Я вас благодарю. Андрей Бархотов был с нами, он эксперт финансового рынка. Действительно, речь идет, кого обманули мошенники. Ирина Волк говорит, что это бывшая глава корпорации развития Самарской области, 71-летняя Ольга Серова, читая вот сводку как раз МВД, развели ее по стандартной схеме, убедили, что неизвестные пытаются снять средства, отправить эти деньги на поддержку вооруженных сил Украины. Чтобы этого избежать, нужно перевести деньги на некие безопасные счета. Женщина несколько дней снимала деньги со вкладов и передавала наличку курьерам. В одном из банков, где женщина забирала средства, сотрудник заподозрил неладное и вызвал полицию. То есть просто бдительность сотрудника. Была тоже на днях история, что таксист помог, или курьер, просто вот человек, который еду доставляет, тот из них. Какую-то пенсионерку спас тоже от мошенников, потому что она там закрывала дверь спешно. Таксист, да, закрывала дверь, села в машину и по телефону постоянно с кем-то говорила, и он заподозрил неладное, и вот, в общем, спас эту женщину от того, чтобы у нее там гробовые забрали. Сотрудники МВД опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные разговоры потерпевшей, составили ориентировки на подозреваемых, в результате были задержаны трое из четырех фигурантов дела. Один из них, ранее судимый за вымогательство, 22-летний житель Саратова. Он арендовал дом в Самаре для своих сообщников. В ходе обысков по его месту жительства силовики обнаружили телефон, с которого звонил потерпевший, денежные средства 600 тысяч рублей и $300. Вторым подозреваемым оказался 40-летний житель подмосковного Солнечногорска. У него изъяли почти 2 миллиона рублей, также телефон и автомобиль, которые предположительно были приобретены за счет похищенных средств. Третьим фигурантом стал ранее судимый за кражу житель Саратова. У него нашли 255 тысяч рублей. В итоге так 2 миллиона, 600 тысяч, 300 тысяч. Ну, немного, 3 миллиона рублей. А четвертого подозреваемого также из Саратова объявили в розыск. У него в квартире нашли 860 тысяч рублей. По версии следствия, еще 600 тысяч мужчина потратил на погашение ипотеки. Задержанные рассказали на допросе, что нашли подработку в интернете, должны были забирать наличку у людей, переводить на нужные счета, а себе оставляли определенный процент. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которое предусматривает максимальное наказание 10 лет лишения свободы. Так, откуда узнали про эту женщину с миллионами, говорит Вадим. Вадим, ну а откуда узнают про... Послушайте, вот когда вам какие-нибудь мошенники звонят, откуда они знают или пишут какие-нибудь смски, где вы работаете или еще что-то, прикидывают, что как будто это там ваш начальник или начальник начальника звонит. Ну вот оттуда же, откуда и про эту женщину узнали. Еще так, нужен ли... Неужели вы в эти утки верите? говорит Игорь. В смысле утки. Это сводка МВД. В какие утки? Еще скажите, что вы в мошенников не верите, которые вот приходят, и так людей могут на любые деньги. Просто есть, развести, просто есть какая-то у людей, видимо, система мышления, что обмануть могут только доверчивых пенсионеров, у которых гробовых 170 тысяч на счету лежит. Нет, оказывается, понимаете, у всех людей примерно одна схема поведения. Вот так. И неважно, 100 тысяч рублей у него, 100 миллионов рублей, или, как в этом случае, 400. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, и мы с вами продолжаем. В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России за последние 10 лет. Число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза, заявила директор Департамента медицинской помощи детям, службам родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шишко на заседании Комитета Совфеда по социальной политике. Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти субъектов – стойкое снижение числа абортов. За 10 лет более чем в 3,5 раза у нас снизились аборты. Мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости, сказала она. Шишко отметила, что в России разработали технологию мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль и специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности и консультации для женщин, которые хотят прервать беременность. Ксения Краснопольская с нами, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН и доктор медицинских наук и профессор. Ксения Владиславовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, остается ли аборт все-таки в России социальной, именно социальной проблемой?
Ну, вы знаете, аборт, прерывание беременности, вот аборт в России становится все менее социальной проблемой. То есть, безусловно, это остается проблемой, но, конечно, количество вообще прерывания беременности не по медицинским показаниям уменьшается. Это факт.
За счет чего все-таки это происходит? Число женщин репродуктивного возраста снизилось, и, соответственно, там просто банально меньше женщин беременеют? Или социальный аспект, может быть, смена какая-то, просто мировосприятие происходит? Вот от чего это зависит?
Вы знаете, ну, на мой взгляд, ну и вообще на самом деле, это происходит из-за того, что больше, ну, повышается вообще общее образование в плане репродуктивного здоровья у женщин. Во-первых, проводится, все-таки входят те женщины, которые хотят, ну, не хотят в настоящее время беременеть и откладывают это на чуть попозже. Они все-таки понимают, что существуют методы контрацепции. И вот к этим методам контрацепции эти женщины просто больше в количестве случаев они к ним прибегают. И эти методы контрацепции, они, во-первых, с одной стороны, они доступны, а с другой стороны, поскольку информированность, и женщины больше и больше информированы, безусловно, угу, они их используют. Потому что оральные контрацептивы, те молодые девушки, которые учатся или делают свою карьеру, которые в данный момент не планируют беременность, имея постоянного полового партнера, предохраняются с помощью оральных контрацептивов. И этот процент таких молодых женщин, он потихоньку увеличивается. Также из-за информированности тоже, благодаря вот информированности вообще населения, и учитывая инфекции, передающиеся половым путем, и тот же, та же ВИЧ-инфекция, например, конечно, используют методы контрацепции барьерной. То есть используют барьерные контрацепции, это презервативы. И образование, ну, если можно так сказать, сексуальное в кавычках, в старших классах школы, это играет большую роль. Я прекрасно понимаю, то есть, и мне кажется, что это очевидный факт, что женщина, которая ну, женщина не хочет, если она не планирует беременность, я думаю, что она не настроена на ее прерывание и вот на вот вдруг она забеременеет и делать аборт. Я уверена, что каждая женщина хочет избежать, если это нежеланная беременность, избежать этой процедуры. Поэтому либо женщина должна использовать методы контрацепции, либо она идет уже на рождение, ну, на рождение ребенка. И это тоже, конечно, очень хорошо.
Ксения Владиславовна, по вашей практике все-таки вот какие методы профилактики как раз абортов, помимо контрацепции, вы бы все-таки выделили? Вот государство говорит, надо, чтобы психологи говорили, надо, чтобы священники приходили, надо какой-то день тишины устроить, надо еще... Это помогает? Переубедить женщину, если она пришла в расстроенных чувствах.
Ну, понимаете, нет? Это вы говорите о тех женщинах, которые уже, у которых уже наступила беременность,
да.
И которые, то есть наступила, ну, тоже, опять-таки, в кавычках, не, ну, нежеланная беременность. То...
Ну, она просто испугалась, что она наступила, да, просто вот ну, неожиданная беременность. Ну,
да,
тоже
вот
бывает.
Неожиданно наступила беременность. Здесь женщина должна принять решение, и в этом ей может помочь, на мой взгляд, конечно, может помочь вот несколько дней как-то обдумать вот свое положение. Насчет привлечение служителей церкви, но у нас все-таки страна, где есть мы различные религии, ну не знаю, это не в моей компетенции. Разговор с психологом, да, это, наверное, возможно, но разговор с психологом и любой психолог понимает, что разговаривать и вот эти сессии, которые проводят психологи, они проводят не один, а два,
системно.
Три. Ну, системно, да, то есть а здесь женщина принимает решение, ну, там, в течение скольких-то недель, поэтому, на мой взгляд, конечно, лучше объяснить, на мой взгляд, эта работа вот, ложится на непосредственно акушеров-гинекологов, к которым эта женщина с, ну, в кавычках там, да, нежеланной, непланируемой беременностью обращается, которые должны рассказать больше о осложнениях, которые это может повлечь в последующем, узнать ее анамнез, потому что очень важно, что если это у этой женщины там трое детей дома, и она вдруг наступила беременность, которую она не планировала, вряд ли она будет сохранять эту беременность. Ну, безусловно, ситуации бывают разные, но тем не менее. А если это женщина, у которой наступила беременность там в 35 плюс лет, и это там первая наступившая беременность, ну так скажем, случайно наступившая беременность, и, то есть, конечно, врачи должны ей объяснить, что дальше вам будет беременеть очень сложно, чем старше вы становитесь, тем это сложнее происходит, и так далее, чтобы помимо ну, дать, ну, я бы дала медицинские советы, узнав, что у нее, какой у нее анамнез, сколько ей лет, есть ли у нее дети и так далее, чтобы ее настроить на сохранение и пролонгирование данной вот
радикальные предложения по тому, чтобы какие-то клиники лишить возможности проводить аборты, вывести из системы ОМС. А насколько это, в принципе, коррелирует с реальностью? Потому что есть ощущение, что можно снизить действительно количество абортов, оно все равно снижается само по себе. Но как бы исключить полностью вероятность таких манипуляций в обществе невозможно.
Конечно, невозможно, но вы знаете, у нас уже, мы же это все уже проходили, когда прерывание беременности было запрещено, и это увеличивает и материнскую смертность, и там нелегальное прерывание беременности, вот эти все, это уже было, и поэтому я считаю, что вот прям вот запрещать, но все, что запрещается, это не очень хорошо. Безусловно, если пациентка, если не удалось уговорить пациентку, эта пациентка должна, уж если это производится, процедура, она должна быть произведена в рамках лечебного учреждения. Понятно. Чтобы в последующем у женщины возникло, то есть не было препятствий, чтобы вы понимаете, что если это проведено в рамках лечебного учреждения, то, соответственно, это ну, с минимальными, там, минимально инвазивной и так далее, чтобы она смогла потом, чтобы эта беременность наступила в последующем, когда она будет к ней готова без проблем, а не обратилась к нам в отделение с вопросом бесплодия. Не дай бог. Но, то есть вот, то есть везде должен быть баланс на мой взгляд, всегда должен быть какой-то баланс и какая-то вот, если так можно сказать, наверное, ну, может, не в этой ситуации, но тем не менее, какая-то золотая середина. То есть нельзя вот прям сразу взять, там все запретить.
Спасибо большое, Ксения Владиславовна. Я вас благодарю. Ксения Краснопольская была с нами, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН. А какая-то лукавая статистика, говорит слушатель, надо же в этой связи параллельно говорить о рождаемости. А, ну, послушайте, конечно, снижение количества абортов, оно, ну, наверное, здесь вопрос возникает, насколько системно оно влияет на рождаемость. Ну, то есть, если вот там на тысячу абортов, например, на тысячу беременностей, там, не знаю сколько, там 30%, например, абортов, а все остальное – это рожденные дети. В отдельно взятом регионе, конечно, а в целом по стране, ну, все равно это лучше, чем большее количество абортов. Другое дело, что, как и говорит медик, все имеет свой предел, и невозможно жесткими там, карательными методами бороться за рождаемость путем, например, тотального запрета абортов, просто потому что так устроено человеческая жизнь, что если женщина решит что-то сделать, она все равно это будет делать, но велик риск того, что она не только аборт сделает, но и сама умрет там, от кровотечения или еще от чего-то. Поэтому очень, врачи как раз очень трепетно относятся к тому, чтобы все-таки радикально здесь не рубить, и не, как бы, врачи не одобряют того, чтобы аборты из системы убрали из системы ОМС или каким-то образом еще сокращали, потому что сами по себе все равно их количество снижается. И если смотреть статистику там, за последние 15-20 лет, тут динамика, конечно же, положительная.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Лига безопасного интернета в 2024 году получила от россиян около миллиона обращений. Они касались распространения опасной информации в сети. Глава лиги Екатерина Мизулина уточнила, что в прошлом году количество обращений жителей страны по поводу живодерских ресурсов увеличилось в 3 раза по сравнению с 2023 годом. Число писем по поводу распространения экстремистского контента выросло в 1,5 раза в связи с оскорблением чувств верующих в 2 раза. Насколько же увеличилось и число обращений по поводу трэш-контента, сообщила Мизулина. По ее данным, благодаря заявлениям граждан организации в прошлом году удалось убрать из публичного доступа 200 групп в соцсетях, которые занимались вымогательством и травлей людей. Урван Парфентьев с нами, он координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли измерить степень безопасности интернета сейчас, вот условно до мониторинга, и когда этот мониторинг с точки зрения Мизулиной активно работает?
Ну, вы знаете, какого-то единого универсального показателя безопасности, конечно, не существует. Но, условно говоря, можно сложить показатели безопасности различных сегментов. Устойчивость доменной инфраструктуры, устойчивость, собственно говоря, серверов, критическая инфраструктура, степень степень удаляемости того или иного противоправного контента и так далее.
Угу. Но, Урван, когда Екатерина Мизулина говорит, что как раз было около миллиона обращений, 200 групп убрали, и с живодерами борются, и с теми, кто травлю устраивает, тоже борются, здесь возникает вопрос, а какие методы, может быть, более радикальные стоит применять, чтобы, например, выхолостить интернет, или сделать это невозможно? Вот китайцы приводят пример постоянно, что они якобы там такую систему наладили, что мышь не проскочит.
Ну, на самом деле эффективность так называемого китайского фаервола несколько преувеличена. Наиболее радикальное решение – это северокорейское, то есть собственный сегмент, по сути дела, огромной локальной сети, распространяющейся на целую страну. Вы знаете, нужно понимать, что как бы передним фронтом борьбы с противоправными проявлениями, противоправным контентом является индустрия.
Так.
И очень многое зависит от того, насколько эффективно индустрия реально, по факту, борется с тем или иным контентом и реагирует на обращения. К сожалению, на наших крупных площадках мы видим, что эта эффективность явно недостаточна.
Эффективность недостаточна. Вопрос, какие методы тоже нужны? Это какой-то усиленный мониторинг или это более жесткое какое-то наказание или еще что-то?
Ну, я еще раз повторюсь, что да, нужно повысить эффективность в первую очередь работы индустрии. То есть, во-первых, повысить, собственно, выявляемость противоправного контента. Во-вторых, и в главных, это повысить качество оценки и реагирования. В первую очередь это, конечно, касается контента, связанного с киберунижением ввиду разрушительности последствий такого контента. Если есть малейшее основание полагать, что контент унижает в честь достоинства и деловую репутацию, то оборот его должен быть прекращен. К сожалению, очень часто пользователи, если получают ответы от абьюз-команд крупных контентных сервисов, то они получают ответы, которые, ну, по факту расходятся даже с политиками безопасности, которые сами эти компании декларируют.
То есть, получается, сейчас компании сами, с вашей точки зрения, не уделяют достаточно внимания, чтобы фильтровать, что называется, или отслеживать этот контент?
Я считаю, что определенные меры, конечно же, принимаются, то есть определенные виды противоправного контента, конечно же, в целом ушли из публичного пространства, по крайней мере, но реальная эффективность принимаемых мер явно недостаточна, и есть, как говорится, очень много куда улучшаться, повышать осведомленность, повышать качество работы именно в плане выявления и фактического реагирования на те или иные сигналы.
Нет ли проблемы, Урван, как раз, по-моему, в Соединенных Штатах поднимали вопрос как проблему, немного такое манкирование вопросами кибербезопасности, когда речь идет о, например, способности там влиять на общественное сознание, получать какие-то политические очки, но при этом системно не бороться со всем тем, что вы как раз назвали. То есть, что одному хорошо, то другому плохо.
Ну, мы с вами уходим немножко в степень другой угрозы.
Да.
Это, во-первых, дезинформация, во-вторых,
да-да-да, конечно,
своеобразная подача тех или иных сведений. То есть, знаете, принцип американских адвокатов: правда, только правда, ничего кроме правды, но не вся правда.
Конечно, ровно об этом я говорю, да, да.
Вы знаете, вот как раз вот эти моменты, они находятся в серой зоне. То есть, если киберунижение достаточно четко определяется, то есть это некая негативная информация, однозначно порочащая честь, достоинство и репутацию физического лица, либо деловую репутацию юридического лица, то что касается той или иной акцентировки, это серая зона. То есть запретить что-то подобное законом достаточно сложно. И здесь скорее можно говорить о средстве защиты, таком как критическое мышление и, скажем так, многовекторность источников. То есть пользователь должен изучить различные точки зрения, и сделать свой вывод.
Понятно. Спасибо большое, Урван. Я вас благодарю. Урван Парфентьев был с нами, координатор Центра безопасного интернета. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, слушатель пишет, нигде так не заботится, Сергей пишет, о безопасности интернета, как в России. На самом деле, под предлогом безопасности закручивают гайки. Это нельзя назвать безопасностью, это ущемление свобод. Ну, действительно, Сергей, вот ловят полиция маньяков, ловят полиция преступников, а эти люди говорят, нигде так не заботятся о безопасности. Это повод, как в России, например, это повод закрутить гайки, это ущемление прав и свобод маньяков, мошенников, там, кого угодно еще. Ну, правда, интернет просто это виртуальное пространство нашей жизни, где тоже есть как хорошие люди, так и плохие люди. Так почему вы считаете, что это ущемление свобод? Вам хочется, чтобы в интернете пышным цветом цвели всякие непотребства в виде издевательств, жестокого обращения, какой-нибудь педофилии и еще всякой мерзости? Вы про это? Где, что есть ущемление свобод с вашей точки зрения? Людей как раз в какой-то степени интернет развратил и расслабил, потому что можно сидеть на диване, можно зайти в аккаунт любого человека, то есть, считайте, вы просто открываете дверь к нему в квартиру и говорите, я считаю, там, что ты негодяй, ты там вообще плохо одет, по минимуму беру, и вообще нужно там что-нибудь с тобой сделать. И человек сидит на диване в полной иллюзии, у него есть иллюзия безопасности, потому что до него-то не доберутся, ну что, он максимум заблокирует аккаунт. И больше ничего, он с другого аккаунта придет и будет терроризировать. Он же так на улице не может к первому попавшемуся подойти, или тем более там, к какому-нибудь известному человеку подойти и сказать вот это вот все в лицо. Но он просто получит в ответ. И все. Потому что сработает как-то офлайн право. Право там, юридические аспекты офлайн пространства реальной жизни. Так в интернете почему должно быть все, как вы говорите, свободно? Чтобы что? Так, еще был вопрос от нашего... Причем здесь маньяки с ними не борются, борются со средствами передачи информации. А от этого страдают только обычные пользователи, а не мошенники. В смысле борются со средствами передачи информации. Ну, Сергей, пожалуйста, вот книга Гитлера, например, она признана экстремистской литературой. Запрещена не только у нас, но и в других странах мира. С чем борются? С книгами борются или с конкретным трудом борются? Или с бумагой борются? Ну, с деревьями борются, ну, правда, потому что из них потом делают бумагу, на которой печатают в том числе всякие непотребства. Я не понимаю, честно говоря, вашей логики. Здравствуйте, Алла, слушаю. Алло.
Добрый день, Евгения.
Здрасте.
Это Павел, Москва.
Да, Павел, слушаю вас.
К вам большая просьба.
Какая?
Пожалуйста, не оставляйте надолго без присмотра Ищенко.
Ищенко не оставляю. Понятно. У нас, товарищи, у нас есть правила в эфире. Мы обсуждаем только конкретный эфир. 7373-248. Еще... Сажать ли кого-то или просто борются, говорит Джекпот. Ну, до кого доберутся, их наказывают. До кого-то, к сожалению, добраться не могут, например, до вот этих вот всяких центров, где мошенники сидят и людей на деньги разводят, через интернет в том числе. Или пишут какие-нибудь группы, создают, приглашают в эти группы маленьких детей и говорят там, я твоей мамы, например, она просила, чтобы ты оставил конфорки открытыми. Вот. А потом через некоторое время там я свет включу, ну что-нибудь такое. Это кажется, что это фантастика, но нет, это та опасность, которая рядом с нами. И поэтому от нее нужно, каким-то образом от нее нужно ограждаться. Вот, в том числе и мониторингом, и всякими карами. 15 часов, информационный выпуск, и мы продолжим.